Окей, давайте разберем это. Сегодня у нас довольно необычное погружение в материал.
Да, мы будем препарировать текст, который, ну, знаком буквально каждому.
Но при этом, наверное, колоссально недопонят.
Абсолютно. Мы будем опираться на потрясающую лекцию доктора Кеннета Мэтьюза по книге «Бытия».
Угу, вторая и третья главы. Да, та самая история об Эдемском саду, дерево, фрукт, говорящая змея.
Именно. И наша миссия в этом разборе, ну, понять анатомию этой грандиозной поломки, механику величайшей космической катастрофы в библейской истории.
Звучит масштабно, потому что, знаешь, если убрать этот фильтр детских библейских картинок и посмотреть на текст по-взрослому,
то мы увидим сложнейший теологический чертеж.
Да, чертеж, который объясняет саму природу человека, то, как устроен брак, и, главное, происхождение зла.
И чтобы понять масштаб разрушений, логично сначала взглянуть на изначальную архитектуру, на то, как все работало до катастрофы.
Ага, давай с этого и начнем.
В источнике очень детально разбирается состояние абсолютной гармонии. Мужчина и женщина созданы, как отмечает доктор Мэтьюс, из одного материала.
Угу.
И они объединяются для управления землей. И там есть эта знаменитая фраза про то, что оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей.
О, да, это же постоянно цитируют на свадьбах. Звучит супер поэтично.
Звучит красиво, да. Но в оригинале на иврите «оставить» и «прилепиться» — это жесткие термины завета. Это не просто, знаешь, романтика.
Подожди, завета, то есть договора. Но контракт же мы подписываем на случай, если что-то пойдет не так, чтобы себя защитить.
Вот, в том-то и дело. В древневосточном понимании завет — это не сделка, где каждый страхует свои риски.
А что тогда?
Это отношение тотальной взаимной самоотдачи. Радикальный разрыв старых связей ради новой реальности.
Слушай, мне это напоминает масштабное слияние двух корпораций.
О, интересная аналогия. Разверни мысль.
Ну смотри, когда две огромные компании сливаются, они не могут просто остаться дочерними филиалами своих прежних структур.
Угу, это не сработает.
Да, им нужно создать совершенно новую штаб-квартиру с абсолютной внутренней лояльностью. То есть партнер становится важнее клана, семьи, племени, важнее всего.
Что здесь по-настоящему увлекательно, так это условия, при котором такое слияние вообще возможно.
Ты про наготу?
Да. Текст говорит, что они были наги и не стыдились.
Угу, и об этой детали вечно все спотыкаются.
Потому что нагота здесь — это не про грех. Это индикатор.
Индикатор чего?
100% уязвимости. Нечего было скрывать. Но такая уязвимость возможна исключительно в условиях тотальной, безупречной безопасности.
Логично. Если тебе ничего не угрожает, зачем надевать броню?
Да, защитные механизмы просто не нужны.
Ну, слушай, тогда возникает огромный вопрос.
Какой?
Если система была спроектирована настолько идеально, если она была защищена со всех сторон, как вообще мог произойти сбой?
Хороший вопрос. Чтобы это понять, доктор Мэтьюс предлагает рассмотреть масштаб вмешательства извне.
То есть это была атака?
Да, и он использует аналогию смены эпох через травму.
О, это когда жизнь делится на до и после?
Да-да, как Пёрл-Харбор или 11 сентября, или, скажем, недавняя пандемия.
Угу.
Третья глава «Бытия» описывает самую монументальную травму. То, что навсегда разделило человеческую историю на догреховный мир и постгреховный.
Давай поговорим об агенте этой травмы, о змее.
Давай.
Потому что, ну, будем честны, когда читаешь текст, и там появляется говорящая рептилия, первая мысль — окей, начались сказки.
Угу. Типичная реакция современного читателя.
Как источник с этим работает? Это аллегория, миф, демон в теле животного.
Мэтьюс подходит к этому очень аналитично. Обрати внимание на первую фразу о змее. Он был хитрее всех зверей, которых, и это важно, создал Господь Бог.
То есть он изначально часть творения.
Да.
Он подчинен. Это полностью разрушает идею дуализма.
Дуализм — это когда добро и зло равны.
Именно.
Как будто есть две равные космические силы с равными шансами на победу. Текст говорит: нет, змей находится внутри системы и подчинен суверенитету Творца.
Но почему именно змей? И как он разговаривает?
Ну, на Древнем Ближнем Востоке это был очень сложный символ.
Угу.
Змей мог означать мудрость, полезное качество, кстати, но мог означать и смертоносное зло, хаос.
Ну, в христианстве он же однозначно сатана, так?
Да, и в иудейской традиции тоже, о чем, кстати, пишет Павел в послании к римлянам. Но, говоря о тексте «Бытия», Мэтьюс подчеркивает, змей — это не абстрактный принцип зла.
А кто?
Это конкретное историческое существо. Там даже есть фраза о продолжительности его жизни «все дни жизни твоей». Абстрактные идеи не имеют дней жизни.
То есть это историческая реальность?
Да. При этом само происхождение зла, ну, оно остается за кадром. Бог не объясняет его появление и не берет на себя ответственность за него. Но он берет контроль над последствиями.
Слушай, тогда вот что интересно. Если змей – подчиненное существо,
угу.
Значит, у него нет силы Творца. Он не может просто прийти и разнести этот Эдемский сад в клочья, в лобовой атакой.
Точно. У него нет всемогущества.
Получается, его единственное оружие – это обман, информационная манипуляция.
Абсолютно. Это социальная инженерия чистой воды.
И вот здесь начинается самое интересное – анатомия этого обмана. Как он это сделал?
Давай разберем диалог с женщиной. Змей начинает с вопроса, который искажает слова Бога. Он спрашивает, подлинно ли сказал Бог, не ешь ты ни от какого дерева?
Подожди, но Бог же сказал совершенно другое.
Вот именно. Изначальная фраза была невероятно щедрой. От всякого дерева можешь есть.
А змей берет эту гигантскую свободу и переупаковывает ее так, будто Бог создал тотальный запрет.
Да, он фокусирует внимание на единственном ограничении, делая его центром вселенной. И знаешь, что делает женщина?
Отвечает.
Отвечает, но добавляет от себя. Она говорит, что Бог запретил есть и добавила. И не прикасайтесь.
Но этого же не было в оригинальном правиле. Она ошиблась.
Доктор Мэтьюс отмечает, что для первых читателей, древних евреев, это не выглядело ошибкой. Это было похвалой и осторожностью. Знаешь, как говорят, поставить ограду вокруг закона.
То есть, чтобы даже случайно не нарушить правила, лучше вообще не трогать.
Да, держаться подальше от нечистого. Но змей уже понял, что диалог завязался. И он идет в прямую атаку.
Заявляет, нет, не умрете.
Именно. Прямая ложь. И он тут же обвиняет Бога в эгоизме. Мол, Бог боится конкуренции и скрывает от вас божественную мудрость.
Вау. Слушай, я сейчас думаю об этом. Это же в точности то, как работают современные компании по дезинформации.
Как это?
Ну, чтобы ложь сработала, чтобы ты кликнул на фишинговую ссылку, сообщение должно на 90% состоять из очень привлекательной правды.
Ага.
Типа, ваши глаза откроются, вы получите новые знания. Это правда. И только на 10% из смертного яда вы не умрете.
Это поднимает важнейший вопрос, который рассматривает лекция. Ведь змей не солгал во всем.
В смысле?
Люди действительно получили мудрость. Они действительно познали добро и зло. Их глаза открылись. Они осознали свою наготу.
Ну да, они поняли, что голые.
Но парадокс в том, почему эта незаконно полученная мудрость приводит к смерти?
Ну, казалось бы, знание — это хорошо.
Да, но книга «Притчи», например, объясняет, что истинную мудрость дает Бог и дает тем, кто просит с почтением.
А не тем, кто взламывает систему и берет силой?
Точно. Знания, оторванные от источника жизни, становятся разрушительным. Они получили мудрость, но потеряли невинность. И в итоге потеряли жизнь.
Окей, информационная война проиграна. Но дальше происходит физическое действие, которое просто переворачивает весь порядок.
Само вкушение плода.
Да. И знаешь, что меня всегда поражало в этом тексте?
Что именно?
Скорость, с которой сдается мужчина.
О, да.
Ну, правда. У женщины был этот сложный, напряженный диалог со змеем. А потом она дает плод мужу, и он просто ест. Никаких дебатов, никаких сомнений. Почему так?
Источник делает на этом огромный акцент. Мужчина, в отличие от женщины, не был обманут.
Подожди, серьезно, не был.
В тексте нет никаких указаний на то, что он поверил в ложь. Он просто съедает плод из осознанного своевольного бунта. Он выбирает бунт.
Ничего себе.
Да. И это разрушает изначальную иерархию, о которой мы говорили в начале.
Давай напомним слушателям, какой был порядок.
Бог, затем мужчина, затем женщина. И под ними животное, включая змея.
А после падения?
Тотальная инверсия. Змей управляет женщиной,
Женщина бунтует против мужчины, вовлекая его, а мужчина не повинуется Богу. Пирамида перевернулась. И суды, которые потом Бог выносит, они, по сути, пытаются восстановить этот порядок. Именно так. Змей унижен, он будет ползать в пыли.
А женщина?
Женщина будет рожать в муках, ее отношения с мужем станут зоной напряжения и подчинения. Но...
Что «но»?
Благословение деторождения сохраняется. Жизнь продолжится.
А мужчина будет добывать хлеб в поте лица, сражаясь с проклятой землей, пока сам не станет пылью.
Пылью, над которой он вообще-то должен был властвовать. Жуткая ирония.
Да уж. И вот это состояние теологи называют первородным грехом, верно?
Да. И Мэтьюс подчеркивает, это не был просто, ну, первый плохой поступок.
А что это было?
Это было изменение самой природы. Системная мутация. Люди не просто согрешили, они стали грешниками по своей сути и начали порождать грех.
Что, кстати, мы видим сразу в следующей главе.
100%. Каин убивает Авеля. Тягчайшее преступление против общины. Грех прогрессирует моментально.
Слушай, вот еще один момент. Изгнание из Эдема. Я всегда думала, что это самое суровое наказание. Ну, типа, нарушили правила вон из рая. Но источник предлагает совершенно другой взгляд.
Да, изгнание как акт милости.
Вау, звучит странно. Милость?
Смотри, Бог ставит херувимов и пламенный меч охранять древо жизни. Зачем?
Чтобы они не съели от него.
Да, потому что если бы они съели от древа жизни в этом сломанном греховном состоянии...
Они бы остались такими навечно.
Именно, они бы зафиксировали свою мутацию навсегда. Бог блокирует им бессмертие в сломанном виде, потому что если мы свяжем это с общей картиной Библии...
Он уже готовит план искупления.
Да, план по устранению самого корня проблемы.
Окей, мы видим, что эта поломка оказалась структурной, и она затронула, ну, вообще все человечество, всех, кто родился за пределами Эдема.
И чтобы осмыслить это, доктор Мэтьюс обращается к более широкому контексту. К идеям апостола Павла из 5 главы послания к римлянам.
О, это где говорится, что смерть пришла ко всем через одного человека.
Точно. Павел показывает, что закон Моисея, ну, 10 заповедей и так далее, не породил грех.
Угу, люди умирали задолго до Моисея.
Закон лишь обнажил проблему, сделал ее видимой, а сама проблема началась с Адама. Это концепция корпоративной солидарности.
И вот тут, знаешь, я должна сказать, для современного человека это звучит как-то несправедливо.
Понимаю, о чем ты.
Но правда, почему я или любой из нас должен нести наказание за ошибку прародителя? Кажется совершенно нечестным.
С точки зрения нашего западного индивидуализма, да. Но в древнем мире один человек мог представлять всю общину. Адам представляет все человечество, рожденное во грехе.
То есть он действовал от лица всех нас?
Да. И Павел использует эту идею корпоративной солидарности, чтобы показать не только проблему, но и выход.
Так, подожди, разверни эту мысль.
Павел вводит концепцию Иисуса Христа как нового или последнего Адама.
Ага.
Смотри, если солидарность работает в сторону проклятия через бунт одного, смерть приходит ко всем.
Значит, она может работать и в обратную сторону.
Абсолютно. Иисус представляет тех, кто верит в Него, смерть через бунт первого Адама побеждается оправданием и вечной жизнью через послушание второго Адама.
То есть, получается, итак, что все это значит в итоге? Корпоративная солидарность спасает нас тем же механизмом, которым погубила?
Именно. Там, где умножился грех, как говорит текст, стало преизобиловать благодать. Спасение тоже дается благодаря действиям другого, а не нашим собственным заслугам.
Это просто взрывает мозг.
Подводя итоги, сегодняшний разбор показал нам, что история бытия – это не древний миф.
Угу.
Это глубочайшая анатомия человеческой природы. Она объясняет источник наших страданий, нашу склонность к саморазрушению.
И нашу фундаментальную потребность в искуплении.
Точно.
Знаешь, в конце этого исследования я хочу оставить всех нас с одной довольно провокационной мыслью.
Давай.
Отталкиваясь от самого финала. Бог ставит Херувима и этот сверкающий пламенный меч, чтобы навсегда закрыть путь к древу жизни.
Путь назад невозможен.
Да. Если путь к нашей изначальной невинности навсегда перекрыт огнем, не означает ли это, что истинное искупление – это вообще не попытка вернуться назад в Эдемский сад?
Ого.
Что, если это движение вперед? к чему-то совершенно новому, что уже прошло через это пламя. Задумайтесь об этом. Огромное спасибо за то, что сегодня совершили это погружение в материал вместе с нами.